Глава третья. Тоня стояла у раскрытого окна. Она скучающе смотрела на знакомый родной ей сад, на окружающие его стройные тополя, чуть вздрагивающие от легкого ветерка, и не верилось, что целый год она не видела родной усадьбы. Казалось, что только вчера она оставила все эти с детства знакомые места и вернулась сегодня с утренним поездом. Ничего здесь не изменилось. Такие же аккуратно подстриженные ряды малиновых кустов, все так же геометрично расчерченные дорожки, засаженные любимыми цветами мамы, анютиными глазками. Все в саду чистенько и прибрано. Всюду видна педантичная рука ученого-лесовода. И то не скучно от этих расчищенных, расчерченных дорожек. Тоня взяла недочитанный роман, открыла дверь на веранду, спустилась по лестнице в сад, толкнула маленькую украшенную калиточку и медленно пошла к станционному пруду у водокачки. Миновав мостик, она вышла на дорогу. Дорога была как аллея. Справа пруд, окаймленный вербой и густым ивняком. Слева начинался лес. Она направилась было к прудам, на старую каменоломню, но остановилась, заметив внизу у пруда взметнувшуюся удочку. Нагнувшись над кривой вербой, раздвинула рукой ветви ивняка и увидела загорелого парнишку, босого, с засученными выше колен штанами. Сбоку стояла ржавая жестяная банка с червями. Парень был увлечен своим занятием и не замечал пристального взгляда Тони. «Разве здесь рыба ловится?» Павка сердито оглянулся. Держась за вербу, низко нагнулась к воде, стояла незнакомая девушка. На ней была белая матросская с синим в полоску воротником и светло-серая короткая юбка. Носочки с каемочкой плотно обтягивали стройные загорелые ноги в коричневых туфельках. Каштановые волосы были собраны в тяжелый жгут. Рука с удочкой чуть вздрогнула, гусиный поплавок кивнул головкой, и от него разбежалась кругами всколыхнувшаяся ровная гладь воды. А голосок сзади взволнованно. «Клюет, видите, клюет!» Павел совсем растерялся, дернул удочку, вместе с брызгами воды вынырнул вертящийся на крючке червячок. «Ну, теперь половишь черта с два, принес леший вот эту!» Раздраженно думал Павка, и, чтобы скрыть свою неловкость, закинул удочку подальше, в воду. Между двух лопухов, как раз туда, куда закидывать не следовало. Крючок мог зацепиться за корягу. Сообразив и, не оборачиваясь, прошипел в сторону сидевшей наверху девушки. «Чего вы галдите? Так вся рыба разбежится!» И услыхал сверху насмешливое, издевающееся. «Она давно уже разбежалась от одного вашего вида. Разве днем ловят? Эх вы, горе-рыба!» Это было уже слишком для старавшегося соблюсти приличие Павки. Он встал и, надвинув на лоб кепку, что всегда у него являлось признаком злости, проговорил, подбирая наиболее деликатные слова. «Вы бы, барышня, ушивались куда-нибудь, что ли?» Глаза Тони чуть-чуть сузились, заискрились, промелькнувшей улыбкой. «Разве я вам мешаю?» В голосе ее уже не было насмешки, было в нем что-то дружеское, примиряющее. И Павка, собравшийся нагрубить этой невесть откуда взявшейся барышне, был обезоружен. «Что же, смотрите, если охота, мне места не жалко», — согласился он и, присев опять, глянул на поплавок. Тот приблизился к лопуху, и было ясно, что крючок зацепился за корень. Потянуть его Павка не решался. Если зацепится, тогда не оторвешь. А это, конечно, смеяться будет. Хоть бы ушла, рассуждал он. Но Тоня, усевшись поудобнее на чуть покачивающуюся, изогнутую вербу, положила на колени книгу и стала наблюдать за загорелым черноглазым грубияном, так нелюбезно встретившим ее и теперь нарочито не обращавшим на нее внимания. Павке хорошо видно в зеркальной воде отражение сидящей девушки. Она читает, а он потихоньку тянет зацепившуюся леску. Поплавок ныряет. леска упирается, натягивается, зацепилась, проклятая, мелькает мысль, а косым взглядом видит в воде смеющуюся мордочку. Через мостик у водокачки прошли двое молодых людей, гимназисты-семиклассники. Один сын начальника депо инженера Сухарько, белобрысый, веснушчатый, 17-летний балбес и повеса рябой Шурка, как прозвали его в училище, с хорошей удочкой, с лихо закушенной папироской. Рядом Виктор Лещинский, стройный, изнеженный юноша. Сухарько, подмигивая, нагнувшись к Виктору, говорил: «Девочка эта с изюмом, другой такой здесь нет. Уверяю, романтическая особа. В Киеве учится в 6-м классе, к отцу на лето приехала. Он здесь главный лесничий, она знакома с моей сестрой Лизой. Я как-то письмецо ей подкатил в таком, знаешь, возвышенном духе. Влюблен, дескать, безумно и с трепетом ожидаю вашего ответа. И даже из Надсона выскреб стихотворенье подходящее». «Ну и что же?» – с любопытством спросил Виктор. Сухарько, немного смущенный, проговорил: «Да ломается, знаешь, задается. Не порт бумаги, говорит. Но это всегда так сначала бывает. Я в этих делах стреляная птица. Знаешь, неохота возиться, долго ухаживать да притоптывать. Куда лучше, пойдешь вечерком в ремонтной бараке и за трешку такую красавицу выберешь, что язычком оближешься, и безо всякого ломанья. Мы с Валькой Тихоновым ходили. Ты дорожного мастера знаешь?» Виктор презрительно сморщился. «Ты занимаешься такой гадостью, Шура?» Шура пожевал папироску, сплюнул и бросил насмешливо: «Подумаешь, чистоплюй какой! Знаем, чем занимаетесь!» Виктор, перебивая его, спросил: «Так ты меня с этой познакомишь?» «Конечно, идем быстрее, пока она не ушла. Вчера она сама утром ловила». Приятели уже приближались к Тоне. Вынув папироску изо рта, Сухарько, фронтовато изогнувшись, поклонился: «Здравствуйте, мадемуазель Туманова! Что, рыбу ловите?» «Нет, наблюдаю, как ловят», — ответила Тоня. «А вы не знакомы?» — заспешил Сухарько, беря Виктора за руку. «Мой приятель Виктор Лещинский». Виктор смущенно подал Тоне руку. «А почему вы сегодня не ловите?» — старался завязать разговор Сухарько. «Я не взяла удочки», — ответила Тоня. «Я сейчас принесу еще одну», — заторопился Сухарько. «Вы пока половите моей, а я сейчас принесу». Он выполнял данное Виктору слово познакомить его с Тоней и старался оставить их вдвоем. «Нет, мы будем мешать, здесь уже ловят», — ответила Тоня. «Кому мешать?» — спросил Сухарько. «Ах, вот этому! Он только сейчас заметил сидевшего у куста Павку. Но этого я выставлю отсюда в 2 счета. Тоня не успела ему помешать. Он спустился вниз к удившему Павке. «Сматывай удочки сейчас же», — обратился Сухарько к Павке. «Ну, быстрей, быстрей», — говорил он, видя, что Павка спокойно продолжает удить. Павка поднял голову, посмотрел на Сухарько взглядом, не обещающим ничего хорошего. «А ты потише, чего губы распустил?» «Что?» — вскипел Сухарько. «Ты еще разговариваешь? Рвань несчастная! Пошел вон отсюда!» И с силы ударил носком ботинка по банке с червями. Та перевернулась в воздухе и шлепнулась в воду. Брызги от разлетевшейся воды попали на лицо Тони. «Сухарько, как вам не стыдно?» — воскликнула она. Павка вскочил. Он знал, что Сухарько — сын начальника депо, в котором работал Артем. И если он сейчас ударит в эту рыхлую рыжую рожу, то гимназист пожалуется отцу, и дело обязательно дойдет до Артема. Это было единственной причиной, которая удерживала его от немедленной расправы. Сухарько, чувствуя, что Павел сейчас его ударит, бросился вперед и толкнул обеими руками в грудь стоявшего у воды Павку. Тот взмахнул руками и загнулся, но удержался и не упал в воду. Сухарько был старше Павки на 2 года и имел репутацию первого драчуна и скандалиста. Павка, получив удар в грудь, совершенно вышел из себя. «Ах, так? Ну, получай!» И коротким взмахом руки влепил Сухарько, режущий удар в лицо. Затем, не давая ему опомниться, цепко схватил за форменную гимназическую куртку, рванул к себе и потащил в воду. Стоя по колени в воде, замочив свои блестящие ботинки и брюки, Сухарько изо всех сил старался вырваться из цепких рук Павки. Толкнув гимназиста в воду, Павка выскочил на берег. Взбешенный Сухарько ринулся за Павкой, готовый разорвать его на куски. Выскочив на берег и быстро обернувшись к налетевшему Сухарько, Павка вспомнил: упор на левую ногу, правая напряжена и чуть согнута. Удар не только рукой, но и всем телом, снизу вверх, под подбородок. Раз! Лязгнули зубы. Взвизгнув от страшной боли в подбородке и от прикушенного языка, Сухарько нелепо взмахнул руками и тяжело всем телом плюхнулся в воду. А на берегу безудержно хохотала Тоня. «Браво, браво!» — кричала она, хлопая в ладоши. «Это замечательно!» Схватив удочку, Павка дернул ее и, оборвав зацепившуюся леску, выскочил на дорогу. Уходя, слышал, как Виктор говорил Тоне: «Это самый отъявленный хулиган, Павка Корчагин».